Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова. Мы говорим о человеческих грехах. И говорим уже об этом довольно долго и в разных совершенно измерениях, плоскостях. Вы знаете, мне бы хотелось, может быть, немножечко, как Лёша обычно меня хватает за пятки, когда меня начинает куда-то очень далеко уносить, да, и возвращает. Жаль, что камеры нет, что вот сейчас слушатели увидели, что ты делаешь, как ты визуализируешь то, о чем я говорю. Очень харизматично и эффектно это все выглядит. Вы знаете, отец Дмитрий, вот в первой части программы у нас заходил разговор о том, что ну вот когда для нас важнее какие-то внешние правила и обстоятельства, чем любовь к ближним, когда, ну вот там, да, суббота для человека, а не человек для субботы, как это прописано в Евангелии, как говорит Господь книжникам и фарисеям, или как это работает, например, в нашей жизни, когда, ну, я не знаю, соблюдение каких-то там, ну, допустим, когда для родителей гораздо важнее, чтобы ребенок все сделал правильно, особенно когда на него там соседи смотрят или кто-то еще, да, чем прислушаться к тому, что в этот момент внутри ребенка происходит. Вот. Особенно с подростками это очень, ну, прям очень остро бывает. Да? Подросток это человек, как говорят, человек без кожи. Да, у него вот любая какая-то боль или царапина резонирует сразу по всему его организму.
Такое правдолюбие такое чрезвычайное.
Вот. Либо это, да, либо там, я не знаю, муж и жена. Когда жене важно, чтобы муж там как-то ее слушался, да, как говорят, что у каждого мужчины в семье есть свой старец, это его жена, которая его постоянно пытается построить, вместо того, чтобы, опять же, попытаться его глазами посмотреть, то есть вот этот закон любви мы его очень часто нарушаем. Почему это так? Можно ли как-то с этим работать? Не знаю уж там, победить в себе это, но хотя бы попытаться.
Можно. Мы же говорили в начале, что грех, он разорил вообще весь строй Вселенной и, конечно, самого человека. И все силы души пришли в хаотическое такое вот расстройство внутри нашего собственного сердца. И в связи с этим вот интуиция жизни все-таки нас побуждает к поиску комфорта, удовольствия, там, какого-то покоя, мира, но мы натыкаемся всегда либо на какие-то колючки, либо на противление людей, либо обстоятельства, превышающие, что называется, силу нашу, и там болезни, скорби, все что угодно. И мы, конечно, вынуждены защищаться. И первые существа, с которыми мы встречаемся вот на этом поле сражения за свое благополучие, это наши домашние, это наши близкие. Здесь конфликт неизбежен. И, безусловно, мы вынуждены не просто соотносить там, скажем, свои амбиции с возможностями и с пожеланиями людей, мы должны прежде всего увидеть причину и корень конфликта в собственном сердце. Вот когда человек понимает, что причина его возмущения, недовольствия не внешняя, а внутренняя, тогда как-то вдруг по-другому все озаряется, и ты понимаешь, что легко с этим справиться, вполне. Если там ребенок не в очередной раз, там после 15-го раза, не выполнил домашнее задание, не сделал, ты уже устал его напоминать и кричать, то в эту минуту надо сказать: стоп, кто сказал, что я устал? Там, или я устал. Почему я решил, что мне вот в этот момент сейчас позволено взять его за шкирку, там, да, выкинуть в окошко, или наоборот, наорать, там, вытряхнуть из него душу и сказать: да иди ты, чтобы я больше тебя не видел и не слышал. Это моя собственная эмоция, это страсть, которая меня захлестывает. И вот с этой страстью, конечно, надо начать работать. Чего ради? Ради любви. Вот эта любовь, она никогда не должна ускользать из нашего поля зрения. Любовь к Богу, любовь к человеку и любовь к жизни, вот как к стихии, которая нам предоставлена здесь. Можно представить себе это таким в таком образе, что Господь дал нам каждому вот некую делянку, там гектар земли. И вот этот гектар земли, у кого-то он каменистый, у кого-то очень хорошая почва. Но чем лучше почва, тем больше сорняков там растет, и там больше уходно, больше работы наш. Тем каменистее, тем труднее идет эта работа. Урожай скудный, но все равно он такой вот аккуратненький, свой, все есть. То есть работа со страстями и работа вообще вот с нашим житейским пространством – это всегда возделывание этого поля. И поскольку это еще не рай, мы очень надеемся, что в будущем мы увидим плоды своих трудов настоящих, то, конечно, это сопрягается с огромным количеством таких житейских недоразумений, конфликтов, трудностей, болезней, там, обстоятельств, все что угодно. Это не страшно, это и есть жизнь, это работа. Но если человек акценты переносит с внешнего благоустройства на внутреннее, на устроение внутреннего порядка, вот это и есть борьба со страстями, борьба с грехом, тогда его усилия приносят плоды. А если мы все время будем думать, что надо навести порядок вовне, а потом я займусь собой, буду ходить в храм, посты соблюдать, молиться Богу, то это обман, иллюзия. Этого никогда не случится, внешнего порядка никогда не будет. Даже подвижники, уйдя от всего, от мира, и там, закрывшись где-то в какой-то пещере или в своей келье, сидя на молитве или там каких-то аскетических подвигах, приходит им помысел, это они об этом говорят, пишут и рассказывают. Сделай сначала сейчас вот это маловажное дело, а потом спокойно вернешься к Богу и почитаешь Священное Писание и помолишься. И вот этот помысел все время нас преследует. Сначала сделай внешнее, оно незначительно, чтобы потом тебе означать дело уже Божие, достойное. Это обман. Никогда мы внешне не благоустроим так, чтобы было пространство внутри для этого предстояния Богу. Это и есть, в общем-то, стихии борьбы со страстями. Отцы, кстати, учат, что вот этих средств борьбы, у нас их несколько, мы, может быть, будет минутка, мы к этому вернемся. Но сама по себе вот эта борьба со страстями должна у нас в голове уже отделить грех от страсти, грех как поступок, страсть как свойство души. Мы должны понимать, что осуждение или раздражение – это страсть. Оно может в нас сидеть, кипеть, может клокотать, но оно не выплескивается, и мы не совершаем греха. Вот тоже многие говорят, я ничего не убиваю никого никак. Ну, подожди, ты раздражаешься, ты злишься, ты обижаешься? Ну, бывает, конечно. Так это же страсть, которая подводит потом кого-то в разных обстоятельствах к этому греху убийства. Но сейчас это еще не грех убийства, но это страсть раздражения, которая как в семени содержит в себе все ужасы, все кошмары дальнейшей катастрофы. Если человек умеет отделить вот это, да, понятие страсти и греха и начать работать именно со страстями, как с основанием с таким, своих поступков, тот увидит в себе эту бездну греха и огромное поле для деятельности. Мне кажется, что это не такое страшное занятие для человека и не такое ужасное зрелище, наоборот, это дико честный, мужественный взгляд на себя самого. Тогда ты, наоборот, честным становишься и в отношении других людей. Ты спокойно смотришь на окружающих, ты спокойно видишь свои перспективы, свои силы, ты оцениваешь, взвешиваешь все за и против, там, плюсы и минусы своего, там, бытия или своих пожеланий. Все как-то приходит в норму, когда мы честно и искренне смотрим на себя.
А вот как не утонуть в такой яме самопоедания, когда человек начинает погружаться все глубже и глубже, считая, что вот уж грешнее его точно нет, что он хуже всех.
Извините, ну, не должно быть гордыни, думать, цитату, что я действительно такой уж прям, скажем, на мне...
Золотая середина где?
Да, золотая середина, вот Антоний Суржский, по-моему, очень хорошо как-то сказал, к нему... Его спросили, кто-то таксист или кто-то какой-то из светских людей его как-то подвозил. Он говорит, пожалуйста, а вы верите в Бога? Он говорит, на что я спрашиваю? Говорит, а Бог верит вот в тебя, да? То есть это важнее спросить обратно. То есть Бог в нас верит и нам вверяет нашу жизнь и наше счастье, раз Он сам пришел на землю за нами, раз Он сам был распят за грехи человеков и был погребен и воскрес из мертвых для нас, нашу свою победу над смертью, даровав ее нам, чтобы мы были счастливы вечно, то есть сам Бог верит в нас больше, чем мы сами в себя, в этом залог победы над любой страстью. И даже падая, мы все равно не имеем права отчаиваться. Пока легкие наполняются воздухом, Бог в нас верит, у нас есть надежда на победу над грехом и страстями. Но эта победа относительная.
Абсолютно. Но Бог-то в нас всегда верит. Понятно, что Он верит в любое свое создание.
Мы не можем как бы избавиться от греха окончательно, пока мы сидим на пути, пока мы здесь в жизни.
И кто-то ведь из священников даже культивирует в своих прихожанах вот такое отношение, что ты погряз в грехе, ты хуже всех, и что бы ты ни делал, тебе из этого не выбраться. А с другой стороны, в этом сложно обвинить самого священника, ну... Наверное, можно, но он же тоже кем-то был воспитан вот в этом ключе. Он же не с младенчества
это питал. Некая строгость там, или вот есть замечательный пример, который строит Сергиева Лавре. в начале 20 века было два замечательных старца, настоящих духовных, отец Исидор, отец Иоанн. А отец Исидор был таким ласковым, любвеобильным, кротким, добрым пастырем, а отец Иоанн был взыскательным, требовательным, очень жестким. Вот когда к отцу Исидору приходили его духовные чады и исповедовались ему разного рода грехах или обстоятельствах жизни, он говорит: «Я тебе помочь не могу, тебе к отцу Иоанну».
То есть тебе пендель нужен волшебный.
Ну, то есть кому что, тут духовная жизнь, она неоднозначна.
Это же получается так вот, и ваш пример тому тоже хорошее подтверждение. Получается такая экстраполяция монашеского отношения к жизни на людей светских и на белое духовенство, которое работает с людьми в миру. Понятно, что с монастырской оградой все немножко по-другому выглядит или должно выглядеть, что отношения внутри монастыря — это отношения между людьми, которые мир оставили, у них уже другой образ жизни, другое миропонимание. Но опять же, как должно быть и как где-то происходит. Но здесь, среди людей, которые живут в мире, которые работают, которые и так ходят в церковь, и... Мне кажется, отношение должно быть какое-то немножко другое, а то должно исходить именно из того, что человек живет в других условиях.
Ну, условия, безусловно, важны и, может быть, имеют в некоторых обстоятельствах ключевое значение, но я считаю, что, опять же, человеческое сердце – это твой собственный монастырь, который ты носишь везде с собой. Человеческое сердце – это твой собственный мир, все там. И если мы, опять же, вот на примере воспитания своих детей выходим за рамки вот этого вот покойствия и мира, и начинаем орать, кричать, там, бить посуду или там требовать каких-то сатисфакций или развода, или вообще там, скажем, какого-то к себе уважения, то это, опять же, страсть, которая перешла все границы, она меня разоряет, уничтожает вместе с окружающим пространством. И я могу многих наших слушателей, наверное, или успокоить, что и в монастыре все то же самое. Но монастырь, а монастырю рознь, и одна братья живет одними устремлениями, другая – другими, более строгими там, или более общественными так, направленными. Также и в семьях. Есть семьи очень строгие, благочестивые, есть семьи очень такие простые, обиходные. В одну семью благочестивую, христианскую, приходишь, там у них фильмы какие-то они смотрят, вплоть там то, что боевики какие-то, там иногда там драмы, и все это обсуждается, там серьезные разговоры ведутся. В другом наоборот, все встают на молитву, и все очень строго, жестко и так далее. И там есть правда. Это вот как внутренний уклад жизни. Мне кажется, что помощь в борьбе с грехом и со страстями с нашими может оказать вот этот самый уклад, если мы его сформируем. Легче, если у тебя горит лампада перед иконой, войти в свою вот эту келью, в комнатку, встать перед этой лампадкой, начать молиться. И тяжелее это сделать, когда ты заходишь в темную комнату и там, ну, так, что-то сказал наспех несколько слов, потому что надо уже устал, с ног валишься, надо спать ложиться. И, соответственно, утром встал уже уставший, разбитый, снова надо на работу, когда уж там молиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово.
Отец Дмитрий, то есть получается, что внешнее оно организует внутреннее, не только внутреннее, да, оно созидает
внешнее. Конечно, конечно, оно очень помогает организации этого внутреннего мира, но надо понимать, что все-таки импульс этого, этой организации исходит из сердца. Я вдруг решил навести порядок. Я вдруг силы души решил не просто упорядочить, а оздоровить, потому что они больные. Грех сделал меня больным, сделал меня в горном смысле сумасшедшим. Я потерял ориентиры. У меня вот эти рамки все мои слетели, и я не знаю, где я прав, а где не прав. То есть, конечно, когда я кричу на неразумных детей там, или кого-то, я прав, тысячу раз прав, потому что они не слушают. А как еще? А всегда можно найти иной способ достучаться. И опять же, здесь нужна любовь. То есть, если ребенок или другой человек чувствует, что к нему обращаются с любовью, он услышит это и сделает, с удовольствием исполнит. Более того, если я вижу, что он не может это сделать, потому что мне любовь это внутренне подсказывает, что ему тяжело сейчас выучить огромный текст наизусть, уже поздно, и он целый день, и закрывать его в комнате, наказывать его отсутствием ужина там или еще какими-то репрессивными мерами, бессмысленно. Таким образом, я просто не достигну результата, то, ради чего все это делается.
Реакцию протеста вызовите,
как
конечно,
минимум, да. Ну, просто человек уснет там или все равно не сделает, и потрачу огромное количество усилий. силе нервов и настроение свое и окружающего уничтожу, а результат будет нулевой. То есть я навожу порядок, оздоравливаю собственные силы души, чтобы правильной интонацией попросить человека сделать то-то. Или сделать вместе с ним, или делать некую паузу. Это тоже очень важно. Вопрос к исповеди. Вот мы требуем, что вот после исповеди человек изменился, сразу стал. Не всегда это возможно. Иногда надо взяться за один грех. Вот многие советуют отцы, что одну страсть берем и с ней работаем, и ее искореняем, и сердце, как сорняк, исторгаем очень тщательно. Поразительным образом можно забыть про все остальные страсти, про все свои немощи, просто одну страсть взять. А все остальные связаны по цепочке друг с другом. И как только одна страсть побеждена, например, раздражительность или там, разленение, которое там по вечерам человек вот садится, и он смотрит как в одну точку, там, да, в неком анабиозе. Вот если начать над собой работать, какую-то даже незначительную взять страсть и ее преодолеть, мы увидим, что следующие, и следующие, и следующие, все легче и легче, одна за другой побеждаются. И, как кажется, этот процесс бесконечный. Нет, он очень краткосрочный. Страстей не так много в нас. Просто важно начать.
Вы знаете, нам сейчас хорошо рассуждать об этом. Мы сидим в прекрасной студии, в замечательном месте, на Воробьевых горах. Если вдруг что-то там внутри клокочет, можно выйти посмотреть в окошко, там река течет, все успокаивается. А вы мудрый человек, священник, да, то, что вы говорите, вот вы говорите с позиции личного опыта. Я тут сижу, такая тоже, там, и Леша тоже, мы такие все умные, сидим об этом рассуждаем. В ситуации, когда внутри все кипит, когда вот ребенок, вот тот пример, который вы привели, да, он буквально вот сейчас уже довел. Как себя на этом поймать вовремя, чтобы не выплеснуть это на него? Вот как это внутри себя пресечь?
Ну, в общем-то, я хочу сказать, что это и есть начало нашего разговора, то есть как вот этот помысел свой уловить и действительно начать над собой работать. Это, в принципе, самая важная и самая решающая точка в жизни христианина и вообще в жизни любого совестливого человека, особенно вот если мы говорим о борьбе с грехом и преодолении этого греха. Грех, он же подкрадывается к человеку, хоть он говорит, и человек разорил, и разрушил там все, но он не сразу действует, вот как враг, он потихонечку, аккуратненько, через помысел, через сочувствие этому помыслу, через какие-то внимания там, или тонкие эти чувства души, он вкрадывается в наше сердце, и потом только его пленяет, и только потом заставляет действовать. И для любого человека, спонтанно реагирующего, там, особенно страсть гнева, она чем опасна? Она спонтанно человека как ему, пленяет. Но это тоже иллюзия. Вот эта спонтанность, она... Нам кажется, что это так. На самом деле есть вот эти первые ступени. Как только я начинаю закипать, а этот момент очень при определенном навыке можно легко отследить, вот здесь я должен себе сказать стоп. Но мы все-таки не йоги, чтобы вот приказать своему уму не думать, и мы не будем думать. Помыслы, чтобы не приходили к нам, они не будут приходить. У нас есть понимание, что человеческое сердце удобопреклонно ко греху. Нам грех более удобен, чем воздержание, добродетели, вот этот самоанализ, бесконечное копание и так далее. Нам трудно, тяжело. Поэтому в этот момент надо молитвенно обратиться к Богу. Поэтому все отцы, вся практика духовная, и на собственном опыте, пускай не очень успешном, но все-таки знаю, что борьба с грехом возможна в первую очередь при произволении человеческого сердца, как говорит, по-моему, Ефрем Сирин преподобный, решись вожделевать Бога, то есть вот решимость искать Бога и Божьего, и вот этой полноты жизни, полноты счастья, райской полноты уже сейчас, потому что в Евангелии, по сути, она нам дарована, принесена уже на землю. Вот в Рождестве Христовом это событие явилось. А дальше мы уже вместе с Богом начинаем наводить порядок внутри моего сердца. И следующий этап – это навыкание вот этому, ну, как бы соотнесение своих мыслей с божественной правдой. А могу ли я сейчас так себя повести? А правильно ли вот тот или такой-то мой помысел, мой поступок, мое слово, моя мысль? И если мы соотносим одно с другим, то к нам приходит вот это правильное ведение, знание. И тогда мы уже начинаем отслеживать весь спектр своих поступков, своих намерений, своих движений души. Но при этом, при всем, вот это только мое личное, но Бога, благодать Божественную надо призывать. То есть молитвенная жизнь должна быть обязательно. Господи, помоги, Господи, огради, Господи, управь, Господи, поддержи. Вот если человек уповает на Божью помощь, на всесильную вот эту вот поддержку благодатную, конечно, он победителем является. Но он никогда не скажет, что я победил этот грех, потому что победил грех Бог. а нам дал помощь, вот или содействие в этом движении. Человек скажет: Господи, благодарю тебя. И выйдя на берег реки, значит, озирая с высоких холмов красоту города Москвы и так далее, мы будем Бога благодарить, потому что в нашем сердце улеглись все страсти, пришел вожделенный покой, мир. И мы с Богом будем торжествовать эту победу. И это начало рая.
В который раз вот слушаю и думаю об уникальности христианства в том смысле, что мы берем на себя, осознаем собственную ответственность за происходящее в нашей жизни. То есть какие-то косяки, какие-то кирпичи, которые нам по затылку прилетают, или там бумеранги и прочее. То есть, по сути, это все бумеранги. Мы что-то запустили в себе, конечно, да, или там конечно, в мир выплеснули какую-то агрессию, нам потом это по голове прилетело. И вот это понимание того, что с этим можно работать. Современные психологи очень много на эту тему говорят, и удивляешься, кстати говоря, как много в современной психологии общего с христианской аскетикой. Но в христианской аскетике есть еще более глубокие пласты, конечно.
Есть, да, там высота. Это удивительно. Там... Действительно, христианство, вот как мы говорили, что как некий аристократизм духа, на самом деле христианство абсолютно доступно любому человеку, этому его уникальность. Христианство – это не одна из мировых религий, это единственная религия вообще, в принципе, как религия соотношения человека и Бога. Там есть все, поэтому Христос обращался к каждому человеку, в принципе, как к человеку, к личности, невзирая на его религиозные, культурные, социальные, другие разные рамки, что так важно было для древнего мира. И в чем заключало свое упование вот эта так называемая ветхозаветная праведность. То есть вот я в своих рамках делаю все, что положено. Мы с вами этим удовлетвориться уже не можем. Мы должны делать не как положено вот в этой студии только, а выйдя за пределы храма, там, своего социума, мы должны везде благовествовать вот это вот богатство и радость богообщения. Человек, который познал Бога, начинает работать со страстями, приводит себя в порядок, благодарит за это Бога, наполняя свой ум боговедением, то есть знанием божественных истин, божественной правды, божественных догматов, и совершает свое служение в миру, то есть через братолюбие. Как и говорит пост, молитва, вот вся аскетика, о которой мы так много говорим, там преодоление грехов, помысла, работы и так далее, она вся укрепляется и направляется любовью, служением людям. Если нет этой главной цели служения, то все остальное рассыпается, разваливается и превращается действительно в какое-то фарисейство.
А насколько понятие греха у нас, у христиан, отличается от понятия греха в других религиях? Я знаю, что мы можем говорить о грехе в исламе, мы можем, конечно, говорить о грехе в иудаизме, но насколько эти понимания варьируются?
Да, они действительно разнятся. Вот опять же, в меру абсолютности христианства. Есть абсолютная трагедия греха, вот как таковая, как явление в мире, оно обнимает все человечество, эта катастрофа грехопадения, и последствия этого грехопадения ужасающее разлучение человека от Бога. В исламе и в иудаизме, это, в общем-то, религии для нас, как мы сказали, ветхозаветные или религии Священного Писания, это имеет только грех как нарушение регламента, как некое внутреннее нарушение границ, рамок законодательных, которые требуют наказания, безусловного возмездия. И если в христианстве грех как болезнь, то в иудаизме и в исламе, и в некоторых других религиях грех как нарушение закона, которое требует наказания. Вот Христос пришел исцелить человека, сделать его здоровым и жить с ним, и взять человека вот в простор жизни райской и вообще в полноты жизни. А в исламе и в иудаизме, во многих других религиях, это, к сожалению, просто вот всегда кара, возмездие и в то же время попытка человека удержать дисциплинарно в каких-то рамках, вот, опять же, страхом наказания.
Отец Дмитрий, а мы сегодня много говорим о том, как можно преодолеть в себе эту болезнь, грех, как есть для этого святоотеческое наследие, есть прежде всего Евангелие, Господь рядом, есть исповедь, причастие и так далее. А вы много знаете людей, вы пастырь, у вас опыт колоссальный. Много ли вы знаете людей, которые на этом пути в чем-то преуспели?
Ну вот, да, из такого опыта даже поделиться. Вот действительно, многие приходят люди на исповедь, но часто с одной и той же, с одним и тем же списком грехов, с одной и той же записочкой. Ну, условно, конечно, ну, в принципе, грехи-то не вообще друг от друга не сильно отличаются. Когда у одного человека много лет подряд с одними и теми же грехами, и в какой-то момент один батюшка со мной поделился сокровенным таким переживанием. Слушай, говорит, а мы же исповедуем святых людей. То есть иногда люди, действительно, живя святой жизнью, праведной, сами того не зная, не ведая, являют этот удивительный, трогательный, скромный пример благочестия, святости в современном мире. Таковых людей очень много. В храмах, в церкви много. Говорят, вот там одни грешники. Ну, конечно, грешники. Но эти грешники понимают, что они грешники, работают над собой и очень плодотворно работают. И через какой-то год-другой, иногда пораньше, иногда попозже, ты видишь плоды этой работы. Если человек остается в храме, его, если он причащается регулярно, таинство освящает его, и он становится иным, и он становится родным Богу и всему человечеству.
Спасибо большое за этот разговор. Отец Дмитрий Кувырталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до всего свидания. Хорошего.
Всего доброго вам, доброго светлого вечера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».